Новый год вместе с Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это Радио Крым Реалии. Напомню, что сейчас нас можно слушать на средних волнах на частоте 648 АМ на территории практически всего Крыма от Симферополя до Керчи и от Бахчисарая до Джанкоя и Красноперекопска. И сегодня, в этот день, я хочу представить нашего гостя. С нами Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народодепутат Украины нескольких созывов. Здравствуйте, Рифат Абдурахманович.
Добрый день.
Хотелось бы сегодня, вот в эти первые дни Нового года, с вами подвести итоги 2019 года, да, и рассказать крымчанам о том, чего им стоит ожидать в 2020 году. Но, во-первых, на ваш взгляд, 2019 год с точки зрения крымчанина, он был удачным или нет?
Вы знаете, крымчане тоже разные, и, видимо, разные у них ожидания. Но, тем не менее, все, что объединяет всех тех, кто сейчас живет по разным причинам, как правило, по вынужденным обстоятельствам за пределами Крыма, и тем, кто живет в условиях российской оккупации, вот все то, что их объединяет, этот год им не принес ничего хорошего такого, чтобы они бы были бы уверены в том, что их жизнь идет в сторону улучшения.
А в 2019 году на материковой Украине состоялись выборы в Верховную Раду Украины. На ваш взгляд, вот после этих выборов представительство крымчан, представительство крымских татар или представители крымско-татарского народа стало больше или меньше? Стало оно более весомым в Верховной Раде или нет?
То, что касается представительства крымско-татар, то оно количеством отношений стало больше, было двое, теперь нас трое народных депутатов, но с точки зрения как бы заметности вот этого представительства, и не только крымско-татарского, а вот крымского, как вы сказали, представительства, ситуация совершенно обратная тому, что было в предыдущих созывах, поскольку есть монофракция, и монофракция, она не только, в общем-то, оно монополизирует всю вот деятельность Верховной Рады Украины, но она как бы делает незаметной вот, собственно, крымское направление, поскольку для нее, для монофракции, это направление не есть главным.
А вы делаете такой вывод, потому что вы общались с представителями этой фракции, или делаете такой вывод по тем действиям или бездействию, может быть, этой фракции?
Ну, и потому, и поэтому, да, и по действию, и бездействию. Есть очень много было поводов для того, чтобы отследить, в общем-то, ну, суть политики монофракции по отношению к Крыму. В том числе там же есть и люди, которые ранее жили в Крыму, да, вот монофракции, или наоборот, или те, кто там ранее работал, ну, скажем, период премьерства покойного Джарты, там еще тому подобное. Я не вижу такого чуткого реагирования на все процессы, которые происходят в Крыму или вокруг Крыма, ну, скажем, в ходе международных переговоров, в частности, на нормандской встрече.
Может быть, это не проблема, может быть, и, ну, вот, ну, нет депутатов, да, которые вот в большинстве из Крыма или связаны с Крымом, или чтобы они представляли сейчас и постоянно говорили о Крыме. Может быть, это больше проблема сейчас исполнения. Исполнительной власти. Может быть, туда стоит направить вот
требования? Исполнительные тоже, видите, в нашем государстве исполнительная и законодательная, она же одновременно и высшая представительная власть, они, в общем-то, имеют свои ниши и очень четко как бы реагируют на поведение друг друга, да. Исполнительная власть всегда более чувствительна к поведению парламента, поскольку у нас и парламент по отношению к правительству имеет больший вес. Если правительство меньше уделяет внимания Крыму, но вы знаете, что произошла реформа исполнительных структур, теперь нет министерства по оккупированным территориям и вынужденным переселенцам в составе иного, большего такого министерства, насколько я знаю, до сих пор еще не функционирует полноценно управление по оккупированному Крыму и городу Севастополю. Это говорит о том, что это направление для премьер-министра еще не выделено как одно из, я не говорю приоритетных, одно из важных.
А на ваш взгляд, у вас сейчас, вот у вас, как Рифата Чубарова, как у главы Меджлиса крымско-татарского народа, и у депутатов, которые... Теперь да, уже два депутата, хотя и раньше, в принципе, да, было тоже два депутата.
Нет, нет,
три депутата,
три.
Да, члены Меджлиса, я имею в виду, да?
Двое члены Меджлиса, один делегат Курултая, да. Рустам Умеров, один, да, делегат Курултая.
А вот, фактически осталось, как было два члена Меджлиса, да, так и есть сейчас в нынешнем составе парламента два члена Меджлиса, тоже депутаты Верховной Рады Украины. Но, да, дело в том, что они относятся сейчас не к большинству, да, не к правящей коалиции, а к оппозиции. Поэтому мой такой вопрос – какие у вас сейчас есть рычаги для того, чтобы влиять на принятие решения в Верховной Раде Украины и в правительстве Украины? Ну, в первую очередь, конечно же, касается Крыма.
Ну, я скажу, что этих рычагов недостаточно, поскольку это сегодняшнее поведение Верховной Рады, когда монофракция... В первую очередь рассматривать те вопросы, которые по ее представлению относятся к наиболее важным. Наверное, и вы, и ваши зрители, слушатели не раз, наверное, видели выступления депутатов оппозиционных фракций, которые жалуются на то, что их законопроекты не рассматриваются даже на уровне комитетов, не говоря о том, что они не выносятся на заседание Верховного Рады. Поэтому, конечно, быть членом провластной фракции – это одни возможности, быть членом оппозиционной фракции – это другие, меньшие возможности.
Хорошо. Тогда есть еще один момент. Значит, что сейчас вот с таким институтом государственной власти, если можно его назвать, да, вот уполномоченный при президенте Украины по делам крымско-татарского народа. Осенью народный депутат Украины Мустафа Джемилев говорил, что он рекомендовал вас назначить президенту нынешнему Украины Владимиру Зеленскому на эту должность уполномоченного. Есть какая-то реакция на такое предложение?
Ну, смотрите, это было предложение нашего лидера Мустафы Джемилева. Мы со своей стороны, и, ну, я не знаю даже, как оно рассматривается, мне не совсем, может быть, и корректно как бы отслеживать это его предложение, поскольку там речь шла о моей кандидатуре, но насколько я себе сегодня представляю, речь не идет, в планах офиса президента нет восстановления такой структуры, но в то же время я хочу сказать, что мы работаем с офисом президента Украины в части взаимодействия с Меджлисом крымско-татарского народа. Я исхожу из того, что в ближайшее время мы примем конкретное решение по, скажем так, конкретизации вот этого взаимодействия.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что это радио «Крым Реалии». Нас можно слушать ежедневно 24 часа в сутки на территории практически всего Крыма, за исключением Южного берега, на средних волнах на частоте 648 АМ. Также на севере Крыма слушайте нас в FM-диапазоне на 105,9 FM. Ну и, конечно же, прямые трансляции наших программ смотрите на нашей странице в Фейсбуке, на канале в Ютубе. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, ну и можете звонить нам во время наших прямых эфиров 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Напомню, что сегодня у нас в студии глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, народный депутат Украины нескольких созывов. Рифат Абдурахманович, еще такой вопрос. Вот если сейчас говорить, я не хотел говорить про историю, но тем не менее, потому что уже вот 2020 год, де-факто, это будет шестой год российской оккупации Крыма.
Да.
То, что вот сейчас происходит на территории Крыма, вот если вы бы вот с этими знаниями, которые бы у вас есть сейчас, в 2020 году, оказались бы в 2014 году, вы бы действовали так же или что-то бы поменяли в своих действиях?
Мне представляется, мы в марте 2014 года вели себя таким образом, как может вести общество большая группа людей, которые максимально пытаются использовать ненасильственные формы но сопротивление в данном случае. Мы, крымские татары, абсолютно с первых дней открыто, публично заявили о своем неприятии такого вторжения и такого поведения России, направленного на отторжение Крыма. И иное поведение – это означает о том, что могли ли мы оказывать иную форму сопротивления, и мог бы я себя повести другим образом. Наверное, мог бы, и сегодня я могу сказать, и мы рассматривали иные формы нашего поведения в случае, если бы специальные институты государства повели бы себя таким образом, как их обязывал закон. Проще говоря, если бы армия выполняла бы свои обязанности, и вооруженные части Украины оказывали бы отпор российским оккупантам, разумеется, поведение очень многих людей, и особенно крымско-татар, оно могло бы быть другим.
Понятно. Еще такой вопрос. В 2014 году вы получили от подконтрольных России вот там местных чинов, или это был запрет, ну, в общем, был запрет вам на въезд на территорию оккупированного Крыма. А этот запрет, насколько я понимаю, был на 5 лет, и в 2019 году истек срок этого запрета. Вы будете пытаться въехать в Крым?
Смотрите, не только по мне, по-моему, по Мустафа Джемилю, возможно, еще по кому-то, может быть, по Искендеру Бариеву, хотя по нему запрета не было, но после запрета по нам сразу открыли уголовные дела, и есть решение судов о нашем аресте в ситуации, если мы окажемся на подконтрольной для Российской Федерации территории. Соответственно, они предприняли действия в рамках международных правоохранительных организаций, в частности, Интерпола. И вы знаете недавняя ситуация, которая у меня была.
В декабре 2019. 2015 года, да, в Румынии.
Да, при въезде в Бухарест 3,5 часа я имел некоторые сложности. Эти сложности, хотя румынская сторона это официально не признает, но они были связаны с попытками России доставить мне определенные неудобства при перемещении. Проще говоря, у меня сейчас в Российской Федерации и в оккупированном Крыму действует решение Симферопольского суда о моем заочном аресте.
А вы, вот если говорить о каком-то, ну, можно, наверное, все-таки говорить о правовом каком-то решении данного вопроса, ну, теоретически хотя бы. Вот вы или ваши адвокаты, может быть, пытались обжаловать такое решение в российских судах или нет? Или вы принципиально как бы не занимаетесь такими вещами с российским государством?
Нет, я не пытался обжаловать такое решение. Во-первых, это решение состоялось без моего ведома. В один прекрасный день по домашнему адресу в Киеве я получил пакет документов, где есть как бы повестка с моим приглашением, с приглашением меня на суд. Там есть уже документы, говорящие о действиях некоего адвоката, которого они же назначили в моем процессе. Этот адвокат формально, конечно, требовал о том, что такое решение о моем аресте не принималось, но, разумеется, все было проштамповано так, как у них было затеяно. Поэтому это решение... Ну, и потом, знаете, все процессы с нашими соотечественниками, с гражданами Украины, в Автономной Республике Крым показывают о том, что суды оккупационные с точки зрения ожидания справедливого решения – это иллюзия. И все вот наши политзаключенные, их родственники, их адвокаты, они участвуют и настаивают на судах для того, чтобы показать несправедливость этих обвинений, абсурдность и иметь возможность подавать Европейский суд по правам человека.
А вы имеете в виду, чтобы эти суды были открытыми, да? Вот, то есть даже если эти суды происходят на территории оккупированной, чтобы эти...
В России суды не состязательные, они принимают... Дело даже не в состязательности, они могут быть иллюзорно состязательные. В России суды всегда принимают те решения, которые перед ними ставятся спецслужбами. В нашем случае, вот в крымском случае, крымско-татарских случаях, это ФСБ.
Угу. Напомню еще раз нашим радиослушателям, зрителям. Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов в студии радио «Крым Реалии». И сегодня мы говорим, вот находясь на таком, знаете, на такой грани между 2019 и 2020 годах, мы говорим и про прошедший год, и вот про год 2020. Есть у меня еще один очень интересный момент, на который я сейчас, мне кажется, да, что меньше стало Крыма в общенациональных средствах массовой информации. Меньше стало упоминаний про Крым, если мы уберем просто-напросто. Это не экспертное мнение, я вот просто как бы, ну, и наблюдаю, и смотрю, что... И мне иногда кажется, что вот если бы, да, не было бы там задержания, например, да, арестов и каких-то судовых процессов, может быть, о Крыме бы вообще бы уже не помнили. На ваш взгляд, есть такое у вас тоже ощущение, что в Крыму стали меньше говорить, в Украине стали меньше говорить о Крыме?
Да, у меня есть такое тоже не только ощущение, в общем-то, у вас абсолютно верное наблюдение, и это связано, опять же, с теми процессами, которые происходят внутри Украины и на международной арене с участием Украины в тех процессах, которые связаны с российской вооруженной агрессией, приоритет Донбасса, желание украинских властей, ну, нежелание, может быть, приоритет украинских властей в решении тех вопросов, которые обществом, ну, чувствуются более болезненно, и меньше внимания Крыму, соответственно, таким же образом себя ведут украинские СМИ. Я вообще думаю, что если сегодня бы просто, ну, не дай бог, конечно, но если взять и исключить из информационного пространства АТР, Крым Реалии, Черноморский телеканал и ряд таких направленных на Крым радиостанций, то практически в украинских СМИ Крым будет присутствовать на уровне Панамы или Боливии.
Интересно. Ну, хорошо, тогда есть еще у меня один вопрос к вам. Вот то, что сейчас, вот за эти 5 или, может быть, даже уже 6 лет, будет 6 лет в этом году, с начала российской оккупации украинского полуострова Крым, то, что Крым не стал вот таким, знаете, моментом, как бы обязательным, может быть, для каждого украинца. Почему?
Потому что у нас до настоящего времени продолжается инерция того движения в части восстановления территориальной целостности, которая была заложена еще в 2014-2015 годах. То есть, во-первых, раздельное рассмотрение ситуации на востоке Украины и отдельное отношение к Крыму, тогда, когда навязанный Украине внешний подход, что сперва Донбасс, а потом далекие перспективы Крым, в общем-то, по умолчанию принято украинской властью, и не изменение вот, собственно, принципиальных подходов украинской власти к восстановлению своей территориальной целостности, в общем-то, это и приводит к такому отношению в целом и общества тоже.
Рифат Абдурахманович, вы были членом вот депутатской фракции, да, в предыдущем составе.
Провластной, можно
провластной
сказать.
Наверняка же, ну, не раз встречались и с тем же самым Петром Порошенко, предыдущим президентом Украины. Как он вам объяснял, почему разведены вот эти два момента, Донбасс и Крым? Почему украинская власть, ну, и в частности президентом и Верховная Рада, пусть не этого, предыдущего созыва, почему не увязывали эти два вопроса?
Разумеется, в наших встречах с предыдущим президентом Порошенко мы часто обсуждали вот эти подходы, и, разумеется, он говорил о своих и соображениях, и условностях, в которых он работал как президент Украины. Но дело не только в наших разговорах. В принципе, мы тоже все, и вы, и мы все жили внутри всех тех процессов, которые происходили в Украине, начиная с момента, собственно, вторжения российских войск в Крым. И мы с вами понимаем о том, что качественно ситуация в 2014-2015 году, и не только внутри Украины, но и на международном да, на международной арене, она отличалась. Мы были, ну, по-разному с нашими возможностями. Если то, что мы не могли, скажем, настаивать в 2014 или 2015 году, откуда и возникли, скажем, нормандская встреча, потом минские договоренности, то это не означает, что один раз, если мы пошли по какому-то вынужденному алгоритму, что мы обязаны всегда ему следовать, потому что эти алгоритмы нам были в большей мере заданы ситуацией того времени и интересами наших международных партнеров.
А почему тогда это не поменялось в 17-м, 18-м, может быть, даже в начале 19-го года?
Вот как раз этот вопрос, он, в общем-то, может быть в качестве упрека отнесен предыдущей власти. Я действительно в наших встречах я говорил о том, что ситуация, скажем, уже в 2016 году, она коренным образом отличалась от того, что было в 2014 или 2015 году, а 2017-2018 давал уже определенные, в общем-то, ну, возможности для украинского государства. Ну, взять хотя бы только лишь одну сферу, сферу военного строительства, да, состояние армии украинской, да. Мы уже в 2017-2018 году имели боеспособную армию. Естественно, она один на один не была в состоянии, скажем, противостоять одной из масштабных международных военных сил, какой является российская армия, да? Но мы уже могли защищать свою территорию, свою страну намного лучше, чем в 2014-2015 годах. Но уже этот параметр был, алгоритм был задан, и президент Порошенко из него не выходил, поскольку для этого надо было в какой-то мере, может быть, даже и ссориться со своими партнерами. Я могу процитировать даже то, что я сказал один раз фразу. Полгода, если мы выстоим в сложных отношениях с нашими партнерами, наши партнеры никуда не денутся, поскольку то, что мы перед ними ставим, это есть фундаментальные права каждого государства настаивать на защите своей территориальной целостности и требовать уважения суверенитета от всех других государств. И такое требование к нашим партнерам, оно является, ну, минимальным, что может требовать любое государство на международной политике.
А еще раз напомню, Рифат Чубаров в нашей студии, глава Межлиса крымско-татарского народа. Вы слушаете радио «Крым Реалии», слушайте нас на территории практически всего Крыма на средних волнах на частоте 648 АМ. Немного про санкции. А на ваш взгляд, вот вообще европейские, американские, ну и украинские санкции, которые были введены еще в 2014 году, потом продлевались, потом делались более сильными, они влияют на Россию и на ее поведение или нет?
Если одним словом, конечно, влияют. Если пытаться найти ответ, влияют ли настолько, что Россия, ну, скажем так, вынуждена изменить свое поведение, в частности, уйти с оккупированных ею украинских территорий, то, к сожалению, нет. Они не настолько влияют, чтобы заставить Россию следовать международному праву. Поэтому, если бы была бы вторая часть вопроса, а что нам дальше делать с санкциями, то, разумеется, их нельзя ни в коей мере снимать, а их надо ужесточать. Ужесточать до того момента, пока Россия просто не будет следовать своим обязательствам на международном уровне, в том числе по отношению к Украине.
А тогда еще один момент. Вот смотрите, мы достаточно часто можем услышать от разных крымчан о том, что они жалуются на то, что непросто получается жить вот в таком подсанкционном режиме. И здесь речь даже не столько там о каких-то невозможностях инвестициях, люди говорят про какие-то простые вещи. Например, там не работают там платежные карточки, не зашли в Крым нормальные российские операторы, там работают там, ну, как бы в роуминге и так дальше. Невозможно, я сейчас закончу этот вопрос, невозможно, например, по российскому паспорту выехать в какие-то там страны Запада, а говорят, что вот мы, извините, ну, мы не можем куда-то поехать, какой-то другой паспорт, у нас такие вот вещи есть, там невозможно сделать нормальный денежный перевод с территории Крыма, и еще вот таких невозможно, их достаточно много. И тут у меня возникает к вам вопрос, да, вот почему так получается все-таки с какой-то, вот с какой-то точки зрения этих людей даже можно услышать, потому что они говорят, ну, это же как бы, это же Россия оккупировала, а почему санкции против Крыма, да, а не против вот той страны, которая все это сделала?
ну, честно говоря, санкции против России, но в то же время часть этих санкций, в части, но действий, которые могли бы де-факто признавать Крым российским, они действительно расширяются и на Крым. То есть Крым просто изолирован от международной экономической, политической жизни, от иных каких-то сфер. И вот эта изолированность, она доставляет людям определенное неудобство. Но, знаете, я не хотел бы здесь просто переходить на демагогию, но я хотел бы, вернее, я не хотел бы, чтобы это кто-то воспринимал как демагогию, но иногда параллели между событиями, вот, которые происходили в истории, происходят сегодня, может быть, нам могут помочь почувствовать, что мы, какие времена сейчас переживаем. Проще говоря, наверное, понятное стремление многих немцев в 1933, 1935, 1937 годах на завтрак иметь булочку с повидлом и с маслом, да, никак ими не могло, скажем так, проявиться в тех бомбардировках, которые ожидали Берлин в 1945 году и миллионов немецких жизней в результате войны Германии против всего практически мира и войны, которую начал Гитлер. И поэтому для того, чтобы сегодня быть просто, ну, избежать более печальных трагических событий, люди должны потерпеть неудобства. Речь ведь не идет об угрозе жизни, речь не идет о, я не знаю, каких-то опасностях над их близкими, речь идет о определенных неудобствах для конкретных людей. Всегда надо оглянуться, а как эти действия, которые тебе вызвали неудобства, отразились на других? Возможно, у тех других людей большие неудобства. Сотни людей, крымчан, сидят в тюрьмах, у них есть дети, у них есть семьи, матеря. Буквально вчера, вы знаете, состоялся суд первой симферопольской четверки. Я просто вот всегда, мне всегда приходит на память вот два брата, Тимур и Узеир Абдулаевы. У них было по 17-13 лет. Вчера им апелляционный суд уменьшил наказание по полгода каждому. Там было 4 человека, и вот каждому дали по 16,5, по 12,5, по 11,5, по 6,5 лет, да, мы, наверное, должны, те, кто Крыму чувствует неудобство, наверное, должны подумать о десятках тысяч крымчан. Если не хотят думать о крымстатарах, не надо, но пусть подумают о своих соплеменниках, русских, украинцев, которые были вынуждены покинуть Крым в силу российской агрессии, оккупации и не могут вообще жить дома. Вот вы же, Александр, не можете жить дома?
Ответ принят. Еще один момент. Вот небезызвестный вам Пьетрас Ауштравичус, депутат Европейского парламента, знаете, да, такого, бывший вице-спикер, да, литовского Сейма, он у нас в эфире радио «Крым Реалии» в декабре рассказывал о том, что, по его мнению, лучшие санкции – это персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников. А вы что думаете по этому поводу?
Он абсолютно прав. Секторальные санкции, которые должны нанести ущерб чувствительной экономики России, они должны сопровождаться персональными санкциями и в первую очередь против близкого окружения Путина. Самого Путина уже никакими санкциями или никакими там, знаете, ожидающими его неприятностями уже, наверное, не изменить. Но его может, если не изменить, то смести, а может быть даже уничтожить его ближайшее окружение. И поэтому все эти Сечины, Ротенберги и все остальные, они должны каждый день чувствовать, что их просто очень крепко взяли за одно место и будут только сжимать, но никогда не отпускать, пока они не наведут порядок в одном кабинете в Кремле, в кабинете правителя Москвы, России.
И еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, зависит вопрос освобождения Крыма, деоккупации Крыма от настроения крымчан? Или нет? Или же, если, поскольку вот эта Россия оккупировала, то все зависит исключительно только от международных договоренностей, если мы говорим о мирном сценарии решения данной проблемы, или там просто от решения Москвы, что она в какой-то момент собирается и уходит, и уводит оттуда свои войска?
Любая агрессия должна быть наказана. Любые преступники должны обязательно сесть в тюрьму. И вот неизбежность этого наказания не может зависеть от настроения соучастников их преступлений или, как в нашем случае, если мы говорим о Крыме, от людей, которые просто были поставлены такие обстоятельства, что они не смогли помешать этим преступникам. И в этой ситуации преступники, пока не контролируют Крым, они могут нам с вами, международному сообществу, создать иллюзию любого там настроение, да, и мы знаем, как это Россия умудряется делать. Для нас самым главным и для международного сообщества должно оставаться принцип и правило, которое является абсолютно правильным, это наказание агрессора и наказание преступников.
А в ноябре, в декабре 2019 года было несколько интересных вообще сообщений, которые пришли с админграницы между Крымом и Херсонской областью, когда, например, там член политсовета «Единой России» из Севастополя, он приезжает за документами на материковую Украину, и, собственно говоря, его задержали, там сейчас он находится под домашним арестом,
да.
И ведется сейчас уже, значит, расследование, потом, скорее всего, будет суд, ну и так дальше. А на ваш взгляд, вот такие моменты, то, что люди едут, которые даже принимали, которых подозревают в том, что они способствовали российской оккупации, да, в 2014 году, что они потом стали членами партии «Единая Россия», и все равно они приезжают за украинскими документами. О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что эти люди сегодня не осознают своей ответственности за собственные действия, которые позволили России оккупировать Крым, и более того, это говорит о том, что даже они, люди, которые, в общем-то, не только приняли Россию, но они способствовали приходу России, они не видят собственного развития в тех условиях, в которых оказался Крым, и в этой ситуации они пытаются какой-то мере использовать те возможности, которые предоставляет украинское государство, которому они, в общем-то, изменили. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать о том, что у меня нет по отношению к ним никакого злорадства. Особенно мы должны быть внимательны к миллионам жителей Крыма, которые, ну, в отличие от того, кого было задержано.
Это да, Игорь Кучеряв, да.
Да, они не содействовали усилению прихода оккупантов, но сегодня они втянуты в процессы, которые кто-то может быть назвать укреплением оккупации. Эти люди оказались в такой ситуации тогда, когда государство их не смогло, собственное государство не смогло их защитить. Поэтому к этим людям мы должны себя вести таким образом, чтобы у них не было каких-то, знаете, к нам вот ощущений угрозы от того, когда восстановится суверенитет Украины. Соответственно, мы должны принимать законы, потому что только лишь законы могут дать людям уверенность. Для кого-то это будет просто иллюстрация, для кого-то это будет, ну, я не знаю, может быть, не участие в выборах там на один срок, но основная масса людей, которые живет в Крыму и жила в Крыму до оккупации, я это всегда подчеркиваю, они, конечно, должны иметь возможность возвратиться в то правовое, да, вот, пространство, в котором они, те правовые условия, в котором они жили до момента российской оккупации. Другое дело, и мы об этом, может быть, должны все больше и больше говорить, все, кто поселился в Крыму с момента российского контроля и попытки аннексии Крыма, все, кто поселился в Крыму, они должны выехать из Крыма.
Вы имеете в виду на момент после февраля 2014 года?
Да, с момента оккупации.
И тут у меня еще один вопрос, и, наверное, финальный для нашей сегодняшней беседы. А как вы вообще относитесь к тому, что крымчане приезжают за украинскими паспортами? Это позитивный момент за украинскими документами?
Я считаю, что это позитивный момент, потому что они... Это же ведь некоторые говорят, я читаю, в общем-то, явных наших с вами, Александр, врагов, их немало в Крыму, особенно среди тех, кто переехал из Москвы или там из других территорий России на территорию Крыма. Они пытаются этих людей обвинять в том, что они погнались там за удобствами, там, что эти люди есть внутренней пятой колонной. Так, эти люди неустойчивы в своем выборе и своей своей верности по отношению к государству. Вчера они изменили Украине, сегодня они с таким же, может быть, с такой же легкостью они возвратятся к Украине. Но в любом случае то, что мы не делаем такого, знаете, различия в выделении, в выдаче паспортов заграничных для своих граждан, которые живут на материковой части территории в оккупированном Крыму, это является для нас большим плюсом, и это дает, ну, некоторую надежду к тем, кто живет в Крыму.
Спасибо. Вот на такой ноте мы закончим нашу беседу. Рифат Абдурахманович Чубаров был гостем нашей студии, глава Межлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов. Это радио «Крым Реали», программу провел Александр Янковский. Всем доброго.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане.